Урок 10. Последняя ложь сатаны. Весть второго ангела, часть 2. Памятный стих. «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 текст. Это было чудесное сентябрьское утро в Чикаго. Солнце взошло над озером Мичиган, водители боролись с пробками на скоростных автомагистралях Кеннеди и Эйзенхауэра, а дети шли в школу. В это время стала известна леденящая кровь история, которая вселила страх в сердца всех жителей Чикаго. Люди умирали всего через несколько часов после приема противовоспалительного средства Тейленола. Погибло 6 человек. При проверке оказалось, что каждая из капсул содержит цианистый калий, смертельный яд. Сумасшедший человек подделал лекарство, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Книга Откровения предупреждает нас, что живущие на земле будут пить смертоносное зелье, называемое «вином Вавилона». Есть ложные доктрины и учения, которые в конце концов ведут лишь к смерти. Однако мир не остался без противоядия и защиты от этого духовного яда. Это противоядие — трехангельская весть. На этой неделе мы рассмотрим не только ложь Вавилона, но и желание Иисуса спасти нас от нее и от смерти, которую эти лжеучения в противном случае принесли бы.
Воскресенье, 28 мая. Путь, который кажется прямым в глазах человека. Говоря о последних днях, Иисус предупредил: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Кто такие избранные? Позже Он говорит: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». Страшно представить, что обман в последние дни будет настолько велик, что даже верные могут быть обмануты. Прочитайте книгу Откровения, 12 главу, 9 текст.
«Повержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обманывавший всю вселенную. Повержен он был и сброшен на землю вместе с ангелами своими».
Кого, согласно этому стиху, обманывает сатана? Очевидно, что в последние дни у Бога будут верные люди, как и во все века. Однако приведенная здесь формулировка показывает, насколько широко распространен сатанинский обман. Прочитайте книгу Притчи, 14 главу, 12 текст.
«Видится человеку путь его прямым, а в конце окажется он дорогой к смерти».
Какое серьезное предупреждение записано здесь? Можно услышать такое мнение, что нужно следовать своей совести, чтобы определить для себя, что правильно или неправильно, хорошо или плохо, а затем жить соответственно. Но Писание говорит, что все мы грешники, все развращены, и поэтому доверять своей совести, интуиции или чувствам – это гарантированный способ рано или поздно ошибиться в своих умозаключениях и даже поступках. На протяжении веков много зла было совершено теми людьми, кто был совершенно убежден в правоте своего дела. То есть они шли путем, который им казался прямым. Поэтому нам следует погрузиться в Слово Божье и, полагаясь на Него, подчиняясь Святому Духу, учиться отличать истину от заблуждения, правильное от неправильного, добро от зла. Предоставленные самим себе или даже своим чувствам, мы легко можем стать жертвами сатанинского обмана. Подумайте о тех людях, которые действовали, основываясь на том, что они сами считали правильным, или даже на том, что они считали Божьей волей, но при этом творили зло. Что мы можем извлечь из подобных трагических событий?
Понедельник, 29 мая. Древняя ложь о бессмертии. Прочитайте книгу Откровения, 16 главу, 13 и 14 тексты.
«После того увидел я, как вышли из пасти дракона и зверя, и изо рта лжепророка три духа нечестивых, жабам подобных, Духи эти знамения творящие, бесовские. Они выходят к царям всей земли, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя.
И книгу Откровения, 18 главу, 2 и 23 тексты.
Ангел же возвестил громко: «Пал, пал Вавилон Великий! Стала столица развратная обиталищем бесов и пристанищем всякого нечистого духа, пристанищем всякой птицы нечистой и всякого нечистого зверя ненавистного».
Какие указания на спиритизм можно найти в этих текстах? Такие выражения, как «жилище бесовское», «духи бесовские» и «волшебство» или «чародейство» указывают на деятельность дьявола. Неудивительно, что Писание предупреждает нас, что одним из двух великих заблуждений последнего времени будет бессмертие души. Конечно, сегодня это очевидно. Даже в христианском мире идея бессмертия души является чуть ли не основным христианским учением. Многие христиане верят, что после смерти спасенные возносятся на небеса, а нечестивые попадают в ад. Прочитайте книгу Екклесиаста, 9 главу, 5 текст.
«Да знают живые, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уж нет им воздаяния, потому что и память о них исчезла».
Книгу Иова, 19 главу, с 25 по 27 тексты.
«Но я знаю, Искупитель мой жив, и в конце он восстанет над прахом, и даже тогда, когда кожа моя распадется, я во плоти моей увижу Бога, сам увижу своими глазами, я, а не кто-то другой. Как же томится в груди мое сердце».
Первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, 16 и 17 тексты.
«При зове пробуждающем, при гласе архангела и звуках Божией трубы, когда сойдет с неба сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с Ним на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда».
Книгу Откровения, 14 главу, 13 текст.
«Вновь услышал я голос с неба. Напиши: блаженны отныне мертвые в Господе почившие. Воистину так, говорит Дух, пусть успокоятся они после трудов своих, ибо следуют за ними дела их».
Какие ясные указания Бог дал своему народу о жизни после смерти и о том, где наша надежда? Один из столпов вавилонского обмана – ложное понимание смерти, которое, опираясь на идею бессмертия души, подготавливает почву для обманчивого влияния спиритизма. Если поверить, что мертвые в той или иной форме продолжают жить и могут даже общаться с нами, то какая у нас есть защита от множества обманов, которые есть у сатаны? Если бы перед вами вдруг появился так называемый дух вашей умершей матери или ребенка, или возлюбленного, легко ли было бы обмануть ваши чувства? Это случалось в прошлом, происходит сейчас и, конечно же, произойдет снова, так как мы приближаемся к самым последним дням. Наша единственная защита состоит в том, чтобы твердо стоять на учении Библии, которое говорит, что, умерев, мы находимся в бессознательном состоянии, словно во сне, до самого второго пришествия Христа. Какие примеры современного спиритизма существуют сегодня в нашей культуре? Почему единственной защитой является неуклонное следование Слову Божьему?
Вторник, 30 мая. Вавилон, центр поклонения Солнцу. Поклонение Солнцу было широко распространено в Египте, Ассирии, Персии и, конечно же, в Вавилоне. В своей книге «Поклонение природе» Джеймс Фрезер делает следующее наблюдение. В древней Вавилонии Солнцу поклонялись с незапамятных времен. Как ни удивительно, но вавилонское поклонение Солнцу периодически оказывало влияние на поклонение народа Божьего во времена Ветхого Завета. Прочитайте книгу пророка Иезекииля, 8 главу, 16 текст.
«И вот он ввел меня во внутренний двор храма Господнего. А там, у входа в храм Господень, между притвором и жертвенником, стояли спиной к храму Господню и лицом к востоку 25 мужчин. Они повергались ниц перед восходящим солнцем».
Четвертую книгу Царств, 23 главу, 5 и 11 текст.
Он сместил тех жрецов, которых цари иудейские поставили совершать воскурение в капищах по городам Иудеи и в окрестностях Иерусалима, и тех, кто воскурял Ваалу, Солнцу и Луне, созвездиям и всему воинству небесному. Он убрал и коней, которых цари иудейские посвятили Солнцу и поставили у входа в храм Господень, рядом с комнатой царедворца Натан-Мелеха во дворе, и сжег колесницы Солнца.
Что писали пророки о влиянии языческого культа поклонения Солнцу на Израиль и Иуду? Пророк Иезекииль, современник Даниила, изобразил некоторых евреев, которые стояли спиной к храму Божьему, чтобы поклониться Солнцу на востоке. Вместо того, чтобы поклоняться Творцу Солнца, они поклонялись самому творению – Солнцу. В 17 главе книги Откровения Иоанн показывает время, когда принципы Вавилона, включая поклонение Солнцу, в эпоху компромисса вошли в христианскую церковь. Обращение императора Константина в начале 4 века вызвало большую радость в Римской империи. Константин проявлял сильное рвение к поклонению Солнцу. Эдвард Гиббон, известный историк, пишет: «Вообще Солнцу поклонялись как непобедимому руководителю и покровителю Константина». В 321 году Константин также принял первый воскресный закон. В этом указе говорилось: «В почтенный день солнца пусть магистраты и люди, живущие в городах, отдохнут, и пусть все мастерские будут закрыты». Это не был закон, обязывающий всех подданных Константина соблюдать воскресение, но он укреплял соблюдение воскресения в умах римского населения. В последующие десятилетия императоры и папы через государственные декреты и церковные советы продолжали утверждать воскресение как единственный день поклонения, которым оно остается и сегодня для большинства христиан. Какой убедительный пример суровой правды! То, что большинство людей во что-то верят или практикуют, не значит, что это правильно и истинно. Посмотрите вокруг. Насколько распространено воскресное богослужение в христианских церквах? Чему этот факт должен научить нас относительно того, насколько распространен сатанинский обман? Но как и в случае знания о состоянии мертвых, что является нашей единственной защитой?
Среда, 31 мая. Призыв к верности. Весть второго ангела гласит: «Пал, пал Вавилон». В 17 главе книги Откровения женщина, названная духовным Вавилоном, облеченная в порфиру и багряницу, едет верхом на багряном звере, держит чашу с вином и опьяняет мир заблуждением. Церковь и государство объединяются, ложь преобладает. Бесы творят чудеса, чтобы обмануть людей. Мир стоит перед лицом последней битвы. В то же время народ Божий подвергается насмешкам, угнетению и преследованиям. Но во Христе и силы Его Святого Духа они непоколебимы в своем посвящении. Все силы зла не могут сломить их верность Христу. Они в безопасности в Нем. Иисус — их прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Бог призывает людей последнего времени обновить свою верность Его Слову. Иисус молился: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Истина Божьего Слова, а не человеческое мнение или традиция, является путеводной звездой, которая направит нас в этот критический час земной истории. Вот замечательные слова доктора Эдварда Хискокса, автора стандартного руководства для баптистских церквей. В 1893 году он обратился к группе из сотен баптистских служителей и шокировал их, объяснив, как в христианскую церковь пришло воскресение. «Воскресение несет на себе клеймо язычества и крещение именем Бога Солнца, но тем не менее оно принято и подтверждается папским заступничеством и завещается как священное наследие протестантизма». Прочитайте книгу пророка Иезекииля, 20 главу, 19 и 20 тексты.
«Я Господь Бог ваш, исполняйте мои установления и неукоснительно соблюдайте мои заповеди, по ним живите, и соблюдайте святость моих суббот. Пусть будут они знамением между мной и вами, что я Господь Бог ваш».
В чем здесь суть послания Иезекииля? как суббота согласуется с призывом к верности Богу. 20 глава книги Иезекииля – это искренний призыв к Израилю отказаться от языческих обычаев и поклоняться Творцу вместо ложных богов, в данном случае – идолов египетских. Трехангельская весть – это призыв поклониться Творцу, потому что Вавилон пал. И мы уже знаем, что суббота и верность ей будут играть важную роль в заключительных событиях земной истории. Какие уроки можно извлечь для себя из того, что написано в первых 20 текстах 20 главы книги пророка Иезекииля?
В 10-й день 5-го месяца 7-го года несколько мужей из числа старейшин Израилевых пришли вопросить Господа и сели передо мной. И было мне слово Господне: «Смертный человек, скажи старейшинам Израилевым, возвести им слова владыки Господа. Вы пришли вопросить меня, жив я и клятвенно вас заверяю, не дам вам ответа, говорит владыка Господь. Не лучше ли привлечь их к суду, смертный? Привлеки их к суду, расскажи им о мерзких поступках их отцов и передай им, что говорит владыка Господь. В день, когда я избрал Израиль, когда я поднял в знак клятвы руку над потомками рода Иакова в Египте и произнес: «Я Господь Бог ваш», в тот день я поднял руку свою, поклявшись вывести их из Египта в землю, которую я избрал для них, землю, что источает молоко и мед, прекраснейшую из всех земель. Я сказал им: «Да отвергнет каждый из вас те мерзости, которые услаждают ваши взоры. Не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но они восстали против меня и не захотели меня слушать. Никто из них не отверг тех мерзостей, что услаждали их взоры, и идолов египетских не оставили. Я хотел излить на них свою ярость, чтобы утолить свой гнев еще в Египте, но не сделал этого, чтобы не бесчестить имени моего перед народами, среди которых они находились, и на глазах у которых я открылся сынам Израилевым, чтобы вывести их из Египта. И я вывел их оттуда и привел в пустыню, дал им свои законы и установления, соблюдение которых дает человеку жизнь. И я дал им субботы как знамение союза между ними и мной, чтобы они знали, что я Господь, освящающий их. Но род Израилев восстал против меня в пустыне. Они не исполнили моих законов, отвергли мои установления, соблюдение которых дарует человеку жизнь, и субботы мои осквернили. Тогда я сказал им, что изолью на них свою ярость в пустыне, чтобы истребить их. Но снова я не сделал этого ради имени моего, чтобы не бесчестили его перед народами, на глазах у которых я вывел их из Египта. Я поднял руку свою в пустыне, поклявшись, что не приведу их в обещанную им землю, что источает молоко и мед, прекраснейшую из всех земель, потому что они отвергли мои установления, не исполняя моих законов, оскверняли субботы мои и свои сердца отдали во власть идолов. Но я пожалел сынов Израилевых, не уничтожил их, не истребил их полностью в пустыне. И сказал я их детям в пустыне: «Не поступайте по обычаям своих отцов, не соблюдайте их установлений, не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь Бог ваш, исполняйте мои установления и неукоснительно соблюдайте мои заповеди, по ним живите. И соблюдайте святость моих суббот. Пусть будут они знамением между мной и вами, что я Господь Бог ваш». Четверг, 1 июня. Благодать для послушания. Женщина в Порфире и Багрянице, сидящая на багряном звере, обошла народы с чашей, наполненной вином, и теперь мир опьянен ложными учениями Вавилона. Говоря о вине Вавилона, Эллен Уайт дает следующий комментарий. Что это за вино? Ее ложные учения. Она дала миру ложную субботу вместо субботы четвертой заповеди и повторила ложь, которую сатана впервые сказал Еве в Эдеме. Естественное бессмертие души. Миллионы людей поверили в эти ошибочные учения. В результате Бог поручает своему народу, укоренившемуся в заблуждении, последний призыв последних дней. Прочитайте книгу Откровения, 18 главу, 4 и 5 текст.
«Потом услышал я другой голос с неба. Он говорил: „Выйди из нее, народ мой, чтобы не быть тебе соучастником в грехах ее и не подвергнуться каре, ее ожидающей. До небес выросла гора грехов ее, все их припомнил Бог, все неправды ее».
В чем призыв Бога к множеству людей, все еще состоящих в отступнических религиозных организациях? Многие из Божьего народа состоят в тех религиозных организациях, которые исказили библейские учения. Они не понимают истин Писания. Божий призыв любви прост. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехе ее и не подвергнуться язвам ее». Прочитайте первое послание Иоанна, 3 главу, 4 текст.
«Всякий, совершающий грех, беззаконие совершает. Грех, собственно, и есть беззаконие».
Как Библия определяет грех? Грех — это преступление или нарушение Божьего закона. Единственный способ повиноваться закону — это верить в силу живого Христа. Мы слабые, немощные, нерешительные, грешные человеческие существа. Когда мы верой принимаем Христа, Его благодать искупает наше прошлое и укрепляет наше настоящее. Он дает нам благодать и апостольство. Небесный призыв к избранному народу в церквах, которые не повинуются закону Божьему, состоит в том, чтобы выйти из них. Призыв Бога к адвентистам, соблюдающим субботу, состоит в том, чтобы оставить все эгоцентричные человеческие попытки послушания и жить благочестивой жизнью с верой в благодать Христа, которая избавляет нас от осуждения и господства греха. И точно так же, как верность Израиля закону была бы сильным свидетельством миру, наша верность тоже может стать сильным свидетельством и помочь вывести людей из Вавилона.
Пятница, 2 июня. Для дальнейшего исследования. Вавилон Великий в книге Откровения обозначает в особом смысле союз отступнических религий в конце времен. Вавилон Великий — это имя, которое вдохновение относит к Вселенскому религиозному союзу папства, отступнического протестантизма и спиритизма. Термин «Вавилон» относится к самим организациям и их лидерам, а не к их членам церкви как таковым. Последние называются «многими водами». Два великих заблуждения – бессмертие души и святость воскресного дня – отдают людей во власть сатаны. В то время как первое из них закладывает основания для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. Духи мертвых играли важную роль в вавилонской религии. Вавилоняне твердо верили в учение о бессмертии души. Они верили, что после смерти душа попадает в духовный мир. Концепция бессмертной души чужда учению Писания. Вот как ясно указывает на происхождение ложной идеи о бессмертии души еврейская энциклопедия. Вера в то, что душа продолжает свое существование после разложения тела? Об этом нигде прямо не говорится в Священном Писании. Вера в бессмертие души пришла к евреям от соприкосновения с греческой мыслью и, главным образом, через философию Платона, ее главного представителя, который пришел к ней через орфические и элевсинские мистерии, в которых странным образом смешались вавилонские и египетские взгляды. Вопросы для обсуждения. Первый. Почему понимание истины о смерти так важно? От чего защищает нас эта истина? Почему она несет утешение для нас? Второй. Некоторые уловки дьявола очевидны, другие более изощренны. Как нам не быть обманутыми ни теми, ни другими? Третий. В классе обсудите вопрос, затронутый в материале за воскресенье, о тех, кто творит зло, веря, что они следуют воле Бога, открытой в Библии. Как это объяснить? Какую роль играет закон Божий в этом объяснении?